Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 января, 16 часов 5 минут, в студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшие 25 минут. Подростки, которые устроили поножовщину в пермской школе, арестованы. В Госдуму собираются внести законопроект о легализации частных военных компаний. И правозащитник рассказал об отсутствии в РПЦ намерения лишить священника Глеба Грозовского сана после судебного приговора.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, подростки, которые устроили поножовщину в пермской школе, сегодня арестованы. РИА Новости пишет, ссылаясь на региональную прокуратуру, пока дети останутся в больнице, затем их переведут в СИЗО. Суд арестовал их на 2 месяца. Выездное заседание прошло сегодня прямо в медицинском учреждении, где у подростков лечение после операции. Все подробности у моего коллеги, корреспондент радиостанции «Говорит Москва», Александр Капков. Саша, добрый вечер, слушаем.
Юра, здравствуй, всех приветствую. Сейчас около палат подозреваемых выставлены охраны, посты охраны, естественно, после того, как их арестовали, их заберут в СИЗО только после того, как они будут выписаны. Разные данные сейчас почему-то, мне не удалось уточнить, то ли они находятся в реанимации, то ли они все-таки уже пришли в себя, ну, в смысле, то ли они находятся в палате терапевтических отделений, но, тем не менее, как мы понимаем, они находятся сейчас под присмотром врачей и под присмотром полиции, которые пока не вмешиваются и ждут, пока их выпишут. Тем не менее, главное следственное управление России продолжает расследование по этому уголовному делу. И, как ты уже сказал, они обвиняются в совершении, я просто еще раз повторяю, сейчас поймете почему, в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, покушение на убийство 2 и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Это дает нам понимание того, что следователи классифицируют это преступление как заранее спланированное и подготовленное. То есть, конечно, уже вот на протяжении даже, мне кажется, уже 2 дней, не только вчера, еще ранее говорили о том, что не может быть речи ни о какой драке между 2 учащимися, которые сначала разнимала учительница, а потом разнимали подростки. Эти сообщения были в самом начале, я хочу вас так немножко вернуть к тому самому дню. Конечно же, уже не может быть. Тем более, сейчас становятся известны все новые и новые подробности, которые, кстати говоря, касаются не только самого преступления, но и школы, безопасности, которая в этой школе происходит, органов учебного образования, которые следят за этим и многим всем. Еще раз вернемся к планированию. Соответственно, эти подростки никоим образом не сделали это спонтанно, это было уже оговорено заранее, и они, соответственно, для этого туда и пришли. Пока нет, к сожалению, подробностей, было ли спланировано вот все настолько четко и скоординировано из серии, какой этаж, какой кабинет, почему именно этот 4-й Б, почему именно эта учительница. К сожалению, на эти вопросы ответов пока нет, но я хочу вам напомнить свидетельские показания, которые уже были даны прежде, никаких отношений, никакой почвы до конфликта между учащимися этими. Еще раз напомню, что один из учеников бывший, Лев Пиджаков, и Александр, его друг, это учащийся нынешний, он учится в 11 классе, они не обучались у этого преподавателя. Они не имели никакой почвы в отношениях с этим преподавателем. Они не имели никаких отношений с учениками 4-го Б-класса. Никаких конфликтов. Единственное...
Ты так уверенно говоришь, они не имели никаких отношений, все-таки целый класс, может быть, с кем-то они и были знакомы.
Знакомы, да. И опять же, я хочу напомнить и подчеркнуть вам, что это свидетельские показания, это то, о чем говорили и родители, и ученики этой школы. Единственное, за что можно зацепиться, почему именно эта школа, ну, да, они в ней учились, а один из них и учился до момента преступления, это, я напомню, была версия о некотором сообществе в социальных сетях, которое, как показалось Льву, очень фамильярно и очень понебратски поздравило участников этой группы, где обращалось к ним как псы.
Ну, это было... Якобы у этого Льва были вопросы к модератору этого сообщества.
Да, и это на самом деле сейчас тоже прорабатывается, но опять же подробностей, к сожалению, нет. Почему нет? Потому что есть вопросы, откуда он знал, что там кто это писал, что администратор этой группы учится в этой 127-й школе или как-то еще. Тем не менее, вот это есть. Опять же, рассматривается большое количество подоплеки и бэкграунда, которые были у этих двух подозреваемых, сейчас, конечно, рано их называть преступниками, Опять же, это школа Колумбайн, это 99-й, если я не ошибаюсь, год в Америке. Они были, странно говорить, поклонниками, да, потому что, например, даже ученики, которые знали Льва, говорят, что, ну, как-то, это, да, он изучал это, но не вдохновлялся, да. Соответственно, довольно трудно говорить, насколько серьезное влияние это могло на него оказать. Опять же, какие-то компьютерные игры, которые тоже отмечали сверстники, тем не менее, говорили о том, что, да, Лев, например, в том числе, почему я говорю больше про него, потому что напомню, что именно он ранил 15 человек, это в том числе учителю нанес самые серьезные ранения, сейчас преподаватель до сих пор находится в больнице, и подростки, потому что его друг и, хочется сказать, соратник по преступлению, его...
Саша, скажи, да. Я хотел уточнить, вот на сегодняшний день появились новые подробности вот той версии, что они все это делали, а потом планировали убить друг друга?
Нет, к сожалению, хотя мы точно понимаем, что ранения наносили они себе сами. Я говорю нет, потому что лично они сами, следователи нам не говорили, что они их допросили, и что это их была, была их версия. Но, тем не менее, у нас есть показания. Первые в класс зашли сотрудники охраны Росгвардии, которые расцепили этих подростков, да, к тому времени они уже нанесли друг другу ранения. Как мы видим, не смертельные, но тем не менее, это как раз вот та почва, которая позволяет нам говорить о том, что они хотели.
Следующая история про Росгвардию, раз уж заговорили об этом. Росгвардия ведь собирается теперь проверять все частные охранные предприятия, которые занимаются школами. Больше того, насколько я понимаю, собираются и ужесточать требования к частным охранным предприятиям, которые организуют вот эту самую охрану школ.
Вы знаете, да, это сейчас, конечно, будет массово происходить, но я хочу напомнить слова губернатора края, который открывал, по-моему, на следующий день заседание, и он сказал следующие слова, он сказал, что охрана сработала правильно, четко. То есть никаких нарушений в работе охраны, которая занимается обеспечением безопасности в школе, не, вот на тот момент ему не показалось. Еще раз напомню, что на пункте охраны сидела женщина частного охранного предприятия, которая пропустила одного школьника по пропуску. Он у него был, естественно, он учится в этой школе. Второго, поскольку он сказал, что забыл пропуск, она записала в журнал. Это и есть процедура. И после того, как она получила буквально через 2-3 минуты сообщение от спустившихся ниже учеников, что там наверху нападение, она вызвала по экстренной кнопке, она оповестила полицию и, соответственно, позвонила в дежурную часть своего охранного агентства, буквально через там 5 минут на месте уже были вот еще раз бойцы Росгвардии. То есть вот в этой системе, по большому счету, никакого сбоя не произошло. Однако многие говорят в том числе о том, что нужно ставить рамки металлодетекторов. Я напомню, что не далее, как сегодня в одной из челябинских школ тоже произошла поножовщина. Там подросток решил тоже запланированно разобраться с одним из своих одноклассников и решил в качестве своего аргумента использовать нож. И это ставит, естественно, большой вопрос о том, как эти ножи попадают в школу. Рамки металлодетекторов да, не стоят. Вот это наверняка сейчас будет массово применяться. Опять же, если там они, если где-то они стоят, то вопросы к тому, как они работают, мы с вами прекрасно знаем, что они могут пищать сколько угодно, однако вопросов к тому, кто под ними в этот момент прошел, почему-то не возникает. Тем не менее, ну, опять же, знаете, проходить с рюкзаком, в котором есть металлические молнии и все что угодно, вот когда ученики проходят, но это довольно сложно.
Мы часто встречаем свидетельства о том, как люди забывают выложить нож и потом осуществляют по нескольку перелетов.
Это
мы
правда.
Уж не говорим о школах. Так это вот, значит, к охране изначально не было вопросов, но теперь будут какие-то проверки. Может быть, и вопросов не будет и дальше.
В системе образования есть еще
нет,
большие вопросы.
Есть другая история. Сегодня «Коммерсант» пишет о том, что заведено еще одно уголовное дело, которое будет расследоваться по признакам халатности неустановленных должностных лиц, и уточняется, что речь идет о сотрудниках подразделений по делам несовершеннолетних. Начали копать туда, где родители, где место жительства и так далее.
В 2012 году еще родители этого ребенка обращались за помощью к властям, он тогда был поставлен на учет, еще раз я напомню, что он был также на психоневрологическом учете, некоторое время он даже обучался на дому, но после этого комиссия не нашла никаких причин для того, чтобы он вновь смог вернуться в школу, это действительно, наверное, сейчас самый главный вопрос, и ты очень точно подметил в отношении неустановленных лиц, это, наверное, сейчас самое интересное дело, которое помимо вот конфликта, помимо этого преступления будет разматываться, и я надеюсь, что, может быть, мы найдем какие-то ответственные лица, но еще раз напомню, с 2012 года есть, было пристальное внимание к этому человеку, и это как раз говорит о том, что, видимо, за 5, даже более лет не удалось найти ничего, что могло привести, что могло бы остановить подобную агрессию.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Государственную Думу собираются вносить законопроект о легализации частных военных компаний. Russia Today пишет со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по законодательству и государственному строительству в Государственной Думе Михаила Емельянова, что документ поступит на рассмотрение Нижней Палаты в течение месяца. Там, по словам Емельянова, планируют прописать ограничения для частных военных компаний. Им запретят нарушать суверенитет, менять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения. Еще Емельянов отметил, что закон позволит привлекать сотрудников частных военных компаний к контртеррористическим операциям за границей, защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии и защите разных объектов, включая месторождение нефти и газа. Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры, он с нами на прямой связи. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, то есть, если буквально читать вот это вот сообщение, то получается, что на сегодня частным военным компаниям вообще все можно. Им не запретили нарушать суверенитет, изменять границы государства и так далее. Они вообще могут существовать, в российской юрисдикции могут быть такие частные военные компании?
До тех пор, пока не приняты законы по поводу действия частных военных компаний именно на российской территории, конечно, они не могут существовать. Те компании, которые есть на территории России, которые работают с зарубежными компаниями, они работают все-таки в серой зоне. Поскольку нет законодательной базы, то, соответственно, все те компании, а их не так много у нас, ну, РСБ Групп, Маран Групп, там их не так очень много, этих групп, компаний, они работают по субконтрактам, которые заключаются с западными компаниями. Они предоставляют наших специалистов, которые работают, к сожалению, в интересах, получается, Великобритании или Франции или Соединенных Штатов. Пора изменить ситуацию и, в общем, выйти самим на рынок.
Но смотрите, какая штука тогда получается. Если сейчас, по вашим словам, получается, они в серой зоне действуют и, видимо, успешно действуют, то зачем им нужен этот закон? Они и так нормально работают, и совершенно непонятно, зачем они станут работать по новому закону. Или это им нужно?
Вы знаете, в 2016 году... Частные военные компании заработали 244 миллиарда долларов. Да? Это большая сумма. Большинство из этих денег получили американские компании, 140 миллиардов долларов. А приход российских компаний на этот рынок, как вы думаете, сколько мы заработаем? Русские специалисты высоко ценятся.
Хорошо, мы пришли на этот рынок, учитывая, что наши специалисты высоко ценятся, много заработали. Но если еще раз я напоминаю, частные компании и в серой зоне нормально работают, то тогда и они и не будут делиться.
У нас компаний не так много совсем этих, которые можно отнести к частным военным компаниям. Их порядка, 30-40, это максимум. А в мире, в принципе, их существует порядка 100 тысяч. Вот и подумайте, тогда мы что собираемся сделать? Мы собираемся прийти на этот рынок? Если нет, хорошо, тогда давайте не будем принимать закон. Вот и все.
Наличие такого закона позволяет закрепиться на этом рынке, действовать...
Безусловно.
Поясните.
Абсолютно. Потому что наличие законодательной базы в нашей стране, которая в итоге будет защищать и действия наших ЧВК, а ЧВК работают только за рубежом, потому что если они работают внутри страны, это ЧОПы, а то, что работают те компании, которые работают за пределами страны, это вот как раз и есть ЧВК. Значит, наше государство должно будет решить для себя, что оно готово защищать их интересы, выступать на их стороне. А ведь, понимаете, англосаксонская казуистика, которая основана на очень долгих, очень как бы длительном во времени существования наемничества в Великобритании, в Соединенных Штатах. Они это прекрасно знают, и они давно это прошли. В Нигерии было несколько случаев, когда наши компании, которые работали как раз в серой зоне, ну, работали честно, на другие там, как бы, западные компании, их привлекали к ответственности, потому что государство, то есть мы, наша Россия, не могла их защитить. Пора заканчивать с этой ситуацией, и надо уже определиться. Мы готовы выйти на этот рынок или не готовы? Если нет, хорошо, давайте не будем выходить.
Тогда еще один.
Но если мы готовы выйти, тогда мы должны выйти полностью вооруженные, в том числе с законодательной базой.
Вышли полностью вооруженные с законодательной базой, но дальше, насколько для государства российского важно? Вот Емельянов, например, говорит о том, что сотрудников частных военных компаний можно будет привлекать к контртеррористическим операциям и защите разных объектов, включая месторождение нефти и газа.
Ну, вы представьте себе ситуацию. Например, у нас есть интересы в Сирии, да? Они действительно серьезные. Мы заключаем там контракты. А что, армия будет защищать нефтепровод или газопровод?
А почему не может армия?
Да потому что армия на это не подписана. То есть армия для этого не создана. Именно поэтому существуют частные военные компании. Это каким образом вы себе представляете, что армия российская, например, защищает нефтепровод в Сирии? Как это выглядит?
Но сейчас
это кто... контракт между частными компаниями. Компания-производитель, компания, значит, то есть есть две, сирийская компания, есть российская компания. А кто будет защищать саму трубу?
Ну вот сейчас же кто-то именно защищает ЧВК, трубу?
Именно ЧВК. Только и больше никто. Потому что российская армия, она выполняет задачи по одержанию победы над противником. Но потом-то все...
Понятно, спасибо. Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов был с нами на прямой связи. В Госдуму собираются внести законопроект, который мог бы легализовать деятельность частных военных компаний.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Из сегодняшних новостей правозащитник рассказывает об отсутствии в РПЦ намерения лишить Грозовского сана. Глеба Грозовского, бывшего священника или настоящего священника. Дело в том, что сейчас он сана не лишен, но, насколько я понимаю, он отстранен от службы. Заявление о том, что в РПЦ нет намерения пока лишать Глеба Грозовского сана, выступил директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев. Силантьев в теме, потому что в 2014 году патриарх Кирилл поручил ему обстоятельства дела изучить и изучить позиции сторон. И вот теперь РИА Новости цитирует Романа Силантьева, согласно которому адвокат и общественный защитник говорили о многочисленных нарушениях в ходе процесса в суде первой инстанции. Согласно словам Силантьева, смущает то, что пострадавшие довольно взрослые, это его формулировка по РИА Новости, цитирую, пострадавшие уже довольно взрослые девицы на суд не явились. Потом еще дело священника Грозовского далеко от окончательного завершения, а фигурант обжалует приговор. Пока все не закончится, в общем, говорит директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев, сана отца Глеба никто лишать не будет. Отец Глеб Грозовский, отстраненный от службы священник, сегодня признан виновным в надругательстве над тремя девочками в православных лагерях на Ладожском озере и на острове Кос в Греции. Один преступный эпизод произошел в 2009 году, два других в 2013 году. Грозовскому дали 14 лет колонии, и каждый потерпевший обязали выплатить по 400 тысяч рублей. В РПЦ, кстати, и это тоже сообщение агентства РИА Новости, в РПЦ отказались комментировать приговор Глебу Грозовскому за педофилию. Источник в Московской патриархии напомнил, что решение Приозерского городского суда в Ленинградской области пока в силу не вступило. Ну, об этом же говорит и Роман Силантьев, по сути. Он ведь сказал, что, скорее всего, фигурант обжалует приговор, и дело священника Грозовского далеко от окончательного завершения. Георгий Теракопов, адвокат по уголовным делам и председатель Московской коллегии адвокатов Теракопов и партнеры, с нами на связи. Георгий Рубенч, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, ну вот действительно, а что такое сан священника и как это связано с юридическими приговорами или никак?
Нет, с юридическими приговорами это абсолютно никак не связано, и человек, совершивший преступление, вне зависимости от того, где он осуществляет свою трудовую деятельность или служит, в том числе и в РПЦ, то это никакого значения для уголовного права не имеет.
Тогда возвращаемся, собственно, к приговору. Вот когда, например, комментируя это дело, говорят, смущает то, что пострадавшие на суд не явились. Это что-то может поменять?
На самом деле нет, потому что в ходе судебного процесса, если судья, председательствующий, установит, что предпримет все меры для вызова потерпевшего, и если есть объективные обстоятельства, препятствующие его прибытию в суд, судья принимает решение огласить ранние данные на предварительном следствии показания и таким способом осуществить их исследование, изучение в суде.
Но если священника, ну, если мужчину, гражданина признают виновным в надругательстве над тремя девочками по нескольким преступным эпизодам и дают 14 лет колонии и обязывают выплатить по 400 тысяч рублей, это из ряда вон выходящий приговор или так обычно бывает в подобного рода случаях?
Да нет, ну что, это обычные приговоры и в отношении детей, скажем, не достигших 12-летнего возраста, это самые суровые санкции статьи, это далеко не из ряда вон выходящее. Вопрос, наверное, здесь несколько в другом. Да, мы должны понимать, что закон у нас, что приговор законный, обоснованный и мотивированный. Но для того, чтобы давать комментарии по этому поводу, естественно, нужно как минимум перечитать приговор и посмотреть, почему суд решил, что его вина, так скажем, в этом доказана. Есть ли там совокупность доказательств, а совокупностью называются доказательства, полученные из разных источников и свидетельствующие об одном и том же факте, да? В том случае, если суд пришел правильно к выводу о том, что он виновен, нужно смотреть, насколько адекватно наказание. Но оно не исчисляется количеством, назначенным к отбыванию лет, а оно оценивается с другой стороны. Имел ли обвиняемый, осужденный, право на применение к нему, скажем, статьи 64, это чрезвычайные смягчающие обстоятельства. Вообще, какие в деле есть смягчающие обстоятельства? Условия проживания семьи подсудимого и прочее, и прочее. И вот в этом случае, так скажем, верхняя планка санкции статьи начинает опускаться вниз, сокращаться. И вот, скажем, эти 14 лет, правильно, грамотно ли они назначены судом? Либо суд чего-то не учел, и, скажем, это наказание подлежит снижению. Это то, что касается справедливости наказания. А другой вопрос, вот через который мы слегка перескочили с вами, это вопрос доказанности вины. Но, к сожалению, я здесь не могу комментировать, так как не знаю материалов дела и не читал текст самого приговора.
Можно совсем коротко спросить, а срок давности по подобного рода преступлениям существует?
Вы знаете, у нас срок давности не существует, только по тем преступлениям, санкции статей Уголовного кодекса в отношении деяния, которые предусматривают смертную казнь.
Спасибо, Георгий Таракопов, адвокат по уголовным делам, председатель Московской коллегии адвокатов Таракопов и партнеры, был с нами на прямой связи. Уголовное дело в отношении Глеба Грозовского, который тогда служил настоятелем храма Иоанна Воина под Санкт-Петербургом, возбудили в начале ноября еще 2013 года. Решение об аресте его выносилось заочно. После возбуждения уголовного дела священник попросил освободить его от обязанностей настоятеля и успел до решения об аресте уехать в Израиль, где устроился на работу в Центр помощи страдающим от алкогольной и наркотической зависимости. На время проведения следствия священника отстранили от служения. Потом Грозовский обратился в МВД Израиля. Он просил предоставить ему гражданство. Получил отказ в сентябре 2014 года. Он был арестован по запросу Российской Генеральной прокуратуры в Израиле. Потом был экстрадирован в Россию, но только спустя два года. Это случилось в сентябре 2016 года. И вот теперь, в январе 2018 года, прозвучал приговор. Грозовский признан виновным в педофилии, приговорен к 14 годам колонии строгого режима и, естественно, нахождение под арестом с сентября 2014 года Грозовскому уже зачли, но в любом случае он не признал свою вину и собирается обжаловать решение суда. Решение Приозерского городского суда Ленинградской области, который признал Грозовского виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Причем виновных его признали по всем эпизодам дела. Далее информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Январь, 17 число, среда, 16:35, в студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы ближайших 25 минут. В Подмосковье уменьшилась стоимость вторичного жилья. Посетитель ресторана «Муму» обнаружил таракана, бегающего по столам. И в Москве появились сквер Муслима Магомаева и улица Юрия Никулина.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Подмосковье уменьшилась стоимость вторичного жилья. В то же время в столице цены на квартиры во вторичке выросли. Объем предложений лотов, так вот это вот и излагают специалисты, объем предложений лотов в новых домах более чем в два раза превышает аналогичный показатель в Подмосковье, причем в столице за год он резко вырос, а в области сократился. Ссылаются на данные профильного департамента инкомнедвижимости, специалисты которого, как пишут, выяснили, что на вторичном рынке жилья Подмосковья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число лотов, ну это вот, то есть количество единиц продаж квартир, число лотов, выставленных на продажу в новых домах, то есть введенных в эксплуатацию не более 3 лет назад, сократилось почти на 22%. Ну и средняя стоимость уменьшилась, было 4,5 миллиона рублей, а теперь 4 миллиона 200 тысяч. Ну а в столичной вторичке ситуация наоборот. Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости, он с нами на прямой связи. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, готовы ли вы подтвердить, что вот такие противоположные тенденции на московском и подмосковном рынках жилья?
Ну, на самом деле, нужно понять, откуда ноги растут. Я, честно говоря, как-то не вижу разнонаправленности тренда сейчас. Поэтому, а исследования инкома я не читал. Вот, на мой взгляд, никакой особо сильной разнонаправленности нет.
Хорошо. На ваш взгляд, что происходит с рынком? Все дешевеет?
Нет, вот смотрите. На мой взгляд, происходит следующее. В 2016 году, где-то в середине этого года, цены оказались на рынке недвижимости, ну, московского региона, я про Москву и про область говорю, на дне. Цены упали, и больше они не росли все это время. И не падали. Вот, то есть, как бы, они находились на определенном уровне.
Так, примерно полтора года это прошло.
Полтора года с того времени прошло, да. Вот с ценами пока ничего не произошло, на мой взгляд. Они как были, так есть. Единственное, что может быть, почему аналитики... Вот тут проблема в чем? В том, что исследования, которые вы ссылаете, делают аналитики, а не те, кто практики. У аналитиков есть одна проблема. Они смотрят за динамикой цен по рекламным объявлениям. А мы понимаем, что вот эта квартира... Ну, вот пример сейчас вам приведу. Смотрите, выставляет продавец квартиру по завышенной цене, да? Угу. Явно завышенной. Он ее рекламирует месяц, два, три, четыре, понимает, что никто не покупает, и снижает цену. Что аналитик скажет? Аналитик скажет: падение цен. Практик скажет, что человек привел цену к рынку и продал квартиру. Понимаете, да, разницу?
Конечно.
Вот именно поэтому аналитики говорят, что вроде как типа падение есть, а на самом деле нет. Просто люди психологически привыкли к ценам, к низким, и начали выставлять квартиры. Но что мы сейчас видим? Вот в конце этого года был ажиотажный спрос, который мы не видели давным-давно уже на рынке. И этот спрос длился где-то порядка вот ноябрь-декабрь. Вымели, ну, вот на самом деле распродали довольно много ликвидного жилья, на мой взгляд, ну, вот по коллегам спрашивал, что, ну, процентов 70-80 квартир, которые были выставлены на рынке по нормальным ценам, они вот были распроданы. То есть, прям такой очень хороший покупательский спрос. Ну, понятно, что рынок, рынок был переполнен объектами, поэтому сильно не заметили, но в том числе неадекватными, по неадекватной цене. Поэтому я бы не сказал, что сейчас на рынке квартир прям вот вообще нету.
Погодите, стоп. Константин, да. То есть вы только что сказали, что 70-80 квартир, продаваемых по нормальной цене, были реализованы, но рынок, да, этого мог не заметить.
Ну, я вам объясню, почему. Потому что он это заметил, но просто не заметил в плане, не среагировал ростом цен. Я вот про это говорю.
Вот так.
Потому что, во-первых, есть предложение по неадекватным ценам, во-вторых, есть перезаполненность рынка новостройками. Я потому что про вторичку сейчас говорил, да?
Да, конечно.
Вот, новостройками перезаполненность есть. Поэтому рынок не среагировал на это ростом цен. Но если мы увидим, что это был не всплеск, вот, да, некий локальный по спросу, а тенденция, то есть в течение, ну вот сейчас затишье январское, если мы увидим, что с конца февраля по март спрос вот такой же активный, потому что, чтобы вы понимали, срок экспозиции квартиры в 2016 году составлял порядка 3,5 месяцев, то есть по нормальной цене квартира продавалась 3 месяца, ну вот в среднем, по нормальной. По завышенной вообще там по году квартиры висели, то сейчас по нормальной цене квартиры продаются где-то за месяц, за полтора. Вот даже за меньше месяца даже были квартиры. Вот представляешь, буквально за несколько дней находилось. То есть это докризисный спрос, причем глубоко докризисный, тогда, когда был рост цен вот то такого уровня.
Если
спрос.
Это будет сохраняться какой-то...
Если тенденция, и мы увидим, что спрос ведет себя точно так же, то есть он есть в таком же объеме, то я боюсь, что мы в лето, в осень выйдем с ростом цен.
Спасибо. Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости, предлагает, что называется, покупать пока можно. Потому что в ближайшее время, если все сохранится на нынешнем уровне, скорее всего, нас ждет подорожание жилья. Срочная новость, которая только что пришла. Новость касается Олимпийских игр 2018 года. Представители КНДР и Южной Кореи пройдут под единым флагом на открытии игр. Об этом сообщает агентство Ренхаб. Подробности в ближайшее время.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
7373948, телефон прямого эфира. Говорит МСК-бот, это Телеграм, СМС-портал, +7 925 48 94.8. Кто из вас выходил уже на рынок недвижимости в последние несколько месяцев? Вот уж раз предложил нам в качестве временных рамок Константин Барсуков ноябрь-декабрь. Вот с ноября 2017 года. Кто был на этом рынке, кто может так или иначе описать его состояние? Константин Барсуков говорит о том, что до 80% квартир, которые были выставлены по реальной цене в конце 2017 года, реально были проданы. Ну, это было похоже на ажиотаж. Если что-то подобное этому сохранится в ближайшие два месяца, то дальше нас ждет рост цен. Да, цены низкие для московской недвижимости, непривычно низкие, но вот от этого уровня они будут стартовать вверх. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Как много у нас... А откуда деньги, не понимает великий немой? Ну вот откуда-то есть. Видите, откуда-то у нас есть деньги, потому что на рынке очень хорошо стали уходить квартиры. Квартиры, которые стояли 3 месяца, теперь за 1,5 месяца уходят. Однушка на Выхино ушла за неделю, пишет Антон Толмачев. Двушка в Некрасовке пока месяц стоит. Слушайте, ну ушла за неделю, это уж совсем подтверждение чего-то такого опасного. Если кто собирался покупать квартиру, конечно. Кто продавать-то собирался, он теперь перестанет продавать и будет начинать это делать уже летом. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну вот в декабре у меня товарищ продал одну за 12 миллионов. И нашел действительно очень быстро, где-то недели за 2 он на миллион снизил цену, но все равно продал.
Но снижал цену он, вот миллион, это, в общем, не маленькая сумма. Он снижал цену, понимая, что он снижает цену до реального уровня, или он...
Смотрите, есть большой, я не буду называть адрес, но это большой очень жилой комплекс, который построен там где-то 4 года назад. И количество квартир, которые там висят в продаже, оно исчисляется десятками. Поэтому очевидно, что однотипные, однокомнатные квартиры, они по нижней оферте продаются. То есть, ну, понятно, есть, допустим, 2-3 квартиры, которые расцениваются по 12 миллионов, и продать то же самое сильно дороже, но невозможно.
Еще раз, для того, чтобы те, кто не вовлечен в рынок, чуть лучше поняли. 12 миллионов – это цена, за которую продается однокомнатная квартира где и какой площади?
Есть 30 предложений. Вот представьте, 30 предложений. арендования однокомнатных квартир. Из них 3 предложения висит по 12 миллионов, а 27 предложений висит выше.
Так вот, вы скажите еще раз, напомните просто, где, чтобы люди понимали, где это и сколько это квадратов?
Это 56 квадратов, и это, ну, это центральный южный округ.
Центральный южный округ, хорошо, хотя бы так, 7373948, телефон прямого эфира, улетело. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, улетел, вы знаете, в декабре 3 года я комнату продавал, ну, как бы в коммунальной квартире долю, 3 года мучился. А в декабре действительно вот и оформляли у нотариуса в Москве, и там, знаете, как на вокзале было, то есть надо было проталкиваться, чтобы сдать документов, то есть вот реально не было свободного места.
Это было в декабре, а почему, да. Чем это вы продали, потому что как раз покупатель нарисовался, что называется?
Ну вот да, вот нарисовался и покупай. Причем,
в разговоре, знаете, в разговоре вы ведь как-то разговаривали, да. Коммуницировали. Почему да. Вдруг?
Ну, на последние деньги вот человек купил комнату.
А последние там. Деньги он тратит, потому что что?
Вот, ну, вот решил на последние деньги купить комнату.
Он
вот
в ней реально. Жить будет или как?
Да, да.
А, ну тогда другое дело, я понял. Спасибо. У человека вдруг появились последние деньги, и он решил купить себе комнату, в которой будет жить. Ну, так тоже, наверное, бывает. На 2 года продавали двушку, 51 квадратный метр, в районе Выхино, пишет 910-й. Цену опустили на 2 миллиона, продали в ноябре 2017 года, долго висело на продаже. Великий немой полагает, что это ажиотаж перед выборами. Все, еще раз напомню, есть разные данные, но все сходятся на том, что в конце 2017 года в недвижимости что-то произошло. Московская недвижимость стала продаваться пока по низкой цене, но если она будет продаваться и после Нового года по этой низкой цене, скорее всего, цена пойдет вверх. Следующая тема. Посетитель одного из кафе «Муму» обнаружил там таракана, бегающего по столам. Это ведущий радиостанции «Говорит Москва» Роман Щукин. Вот как он описывает ситуацию.
Сегодня я приехал туда около 9:30 или без 9:50, заказал еду и, к счастью, уже к тому моменту съел. Ну, то есть я не потерял деньги свои. Закончил завтракать, и вдруг из-за щели между стойкой и стеной вылезает таракан, залезает ко мне в поднос, по тарелкам поползал, посмотрел, что в них, и потом начинает медленно переползать по стойке, и тут я начал снимать это видео. И вот очень характерно то, что он ползал именно по рекламным буклетам компании вот этого «Муму» в сети ресторанов, где указан даже мобильный телефон для того, чтобы люди туда бросали комментарии по поводу качества обслуживания в ресторане. И прямо на этой надписи сидит тараканище. Он поползал, потом я его спугнул, он убежал. Потом он снова вернулся. Я накрыл его стаканом и пошел, позвал администратора, вышла девушка Наталья, я указал ей на стакан, чтобы вот у вас, видите, там гость сидит. Что вы будете делать с этим? Она говорит, ну мы знаем эту проблему, в торговом центре вообще-то много тараканов, они все приползают к нам из фудкорта, говорит она мне. Ну, она предложила мне взять десерт какой-то или напиток в качестве компенсации, на что я сказал, что я уже наелся.
Итак, Роману Щукину предложили десерт, он решил, что рядом с тараканом и десерт ему не мил. А насколько правильно он себя вел, как правильно должен вести себя посетитель, который встречается с тараканом, надо признать, что чаще мы прежде встречались с тараканами, теперь реже, но такие встречи еще бывают. И главное, как выглядит правильная реакция ресторана в подобных случаях. Мария Свиридова, юрист по защите прав потребителей, к нам присоединяется. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Мария, скажите, вот мой коллега встречает в ресторане таракана. Как правильный посетитель должен себя вести дальше?
Ну, во-первых, обратиться к сотрудникам данного заведения, чтобы обратить внимание на наличие, да? Во-вторых, можно впоследствии обратиться с жалобой в Роспотребнадзор с целью, чтобы провели проверку данной организации в части на соблюдение санитарных норм. И, соответственно, реакция будет уже по результатам проверки. Что касается заведения, ну, как минимум, они должны сначала принести извинения, вот, и адекватно принять меры для того, чтобы решить такую проблему, то есть и выяснить самое главное, в связи с чем данное животное появилось.
Скажите, пожалуйста, но насколько можно считать адекватным предложение десерта после извинений?
Ну, скажем так, законом здесь не предусмотрено, да, какое-то четкое, да, решение данного вопроса. предложение десерта, ну, это как минимум, как, это какая-то реакция. Были ли принесены извинения?
Нет, ну, насколько я понимаю, были принесены извинения. Просто я пытаюсь понять, вот просто один из наших слушателей тут же пишет, надо иск на миллион долларов быстренько, что называется, вчинить. А, во-первых, это тоже насколько перспективно?
Это абсолютно бесперспективно.
Так, а...
То есть сделать-то, конечно, можно, но толку с этого не будет никакого. Во-первых, нужно понимать, что наличие таракана в заведении не означает, что это в самом заведении нарушаются санитарные нормы.
Это открытие для многих сейчас будет. А что это означает?
Ну, скажем так, давайте честно поймем, что мог зайти через вентиляцию из соседнего заведения.
Ну, примерно такие объяснения звучат. Так, и это нормально.
Поэтому, ну, это бывает. Я не говорю, что это нормально, нет,
хорошо,
но
это допустимо. Вот так вот, по-русски, если аккуратно. Это допустимо.
Главное, чтобы это не повторялось, и со стороны заведения были приняты все меры для недопущения такой ситуации в будущем. То есть, например, соответственно, починка вентиляции, установка соответствующего оборудования и так далее.
Тогда
и
скажите,
принятие, да, то есть я нарушением понял. Является, если у них рассадник тараканов.
А это даже встретив таракана, что называется, вот прямо у себя на столе, я заранее не знаю, кто рассадник.
Вы этого не знаете, поэтому необходимо обратиться в Роспотребнадзор, чтобы была проведена проверка, в том числе с санитарными врачами, грубо говоря, да, санитарной службой. Будет проведена проверка, в результате которой будет установлено либо опровергнуто наличие, например, нарушения санитарных норм.
Вот смотрите, допустим, Роспотребнадзор после того, как все это произошло, проводит проверку и выясняется, допустим, что рассадник был там. Это что-то дает человеку, пострадавшему, так сказать, от таракана? Или все равно это уже ему ничего не дает?
Если было письменное обращение, то Роспотребнадзор должен в письменном виде уведомить о результатах рассмотрения обращения. Соответственно, если были выявлены нарушения о них, человек будет уведомлен в письменном виде, и тогда он может предъявить претензии о том, что ему некачественно были оказаны услуги, не соответствующие закону. В соответствии с законом возврат денег
за услугу,
компенсацию морального вреда.
Вот только после проверки Роспотребнадзора об этом можно говорить. Все, что происходит до этого, это добрая воля двух сторон.
Да.
Я понял, спасибо. Юрист по защите прав потребителей Мария Свиридова была с нами на прямой связи. Если вам что-то не нравится там, в кафе, где вы, к примеру, решили пообедать, то вот таким образом может происходить решение этой истории. Очень многие полагают, что тараканов... Очень многие пишут о том, что тараканов, оказывается, можно приносить с собой. Я даже представить себе этого не мог, но, судя по всему, среди нашей аудитории есть много людей, которые легко себе это представляют. Вот можно принести в коробке, пишет один. Другой, это можно считать десертом. Это вы еще тараканов не видели, и не только в этой сети. Что еще? Ну, и вот Григорий из Питера тоже полагает, что, скорее всего, сам посетитель таракана и притащил.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
879-й, видимо, часть какого-то анекдота приводит, вас тараканы беспокоят. Да нет, они просто бегают. Так тоже бывает. Ну и Анна пишет нам, что тараканы — это ерунда. Вот клопы — это страшно. Некоторые помнят еще, что клопы такие тоже бывают. И это действительно несколько страшнее, чем тараканы. Следующая тема. В Москве появились сквер Муслима Магомаева и улица Юрия Никулина. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ опубликован. Именем артиста Никулина назвали улицу на севере города. Сквер имени Магомаева появился между Леонтьевским и Вознесенским переулками. Еще сразу несколько улиц. В честь советских футболистов, заслуженных мастеров спорта СССР Михаила Якушина, Игоря Численко, появилась в Москве улица имени тети Вали. Улица имени Валентины Леонтьевой, телеведущей, диктора центрального телевидения, народной артистки Советского Союза. Такой массовый список новых наименований. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94,8. Как кажется, прежде вот так массово улицы не появлялись на московской карте с именами людей, которые были совсем недавно живы. Евгений Герасимов, режиссер, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. Евгений Владимирович, здравствуйте. Это новация какая-то?
Это никакая не новация. Дело в том, что было много праздников. Был целый год, когда вносились предложения. И вот результат этой большой работы, которая была проделана, в том числе москвичами, которые выносили предложения неоднократно по поводу, так сказать, улицы Никулина, ну и других улиц, о которых вы уже только что сказали. Поэтому существует, знаете как, определенный регламент, сказать, голосования на комиссиях. И это результат комиссии. Но не могу не сказать. Я уверен, что москвичи довольны. По крайней мере, я получаю такие письма, очень благодарственные по поводу того, что вот как здорово, что у нас сквер был такой безымянный здесь, а его назвали именем вот такого человека, которого мы очень уважаем, любим. И я должен сказать, что за последнее время мы были засыпаны обращением, предложением по поводу названия сквера именем Магомаева. На самом деле это человек, с моей точки зрения, ну, являющийся таким, может быть, даже творческим символом своим творчеством в то время, в которое мы жили. И это обсуждается на общественных советах, предложение названия имени. И вот несколько лет назад, понимая, что скверы у нас такие красивые, безымянные, мы имеем возможность назвать скверы именами наших любимых, выдающихся современников. С моей точки зрения... Алло, я слышно?
Да-да, конечно.
С моей точки зрения, Муслим Магомаев является одним из таких современников.
Но это все-таки места, не связанные непосредственно с временем жизни этих людей. Там, допустим...
Нет, связаны.
Все-таки связаны. Тетя Валина улица, она рядом со Останкиным.
Конечно, конечно, все связано. Случайных не может быть мест и названий улиц. Обязательно связаны. Поэтому, причем связаны и согласованы с местными депутатами, с жителями, которые там живут. То есть им будет приятно приходить одним в сквер, другим знать, что эта улица называется именем Никулина.
Спасибо. Евгений Герасимов, режиссер, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. На севере города три улицы получают новые имена. В честь Юрия Никулина, в честь футбольного тренера Михаила Якушина, в честь футболиста Игоря Численко. В Некрасовке два проезда получают имена маршала Андрея Еременко и героя Советского Союза Дмитрия Лаврененко. Сквер рядом с мэрией у памятника Муслиму Магомаеву теперь будет сквером имени Муслима Магомаева. В Даниловском районе появляется улица имени башкирского поэта Мустая Карима. В память о Валентине Леонтьевой безымянный проезд между улицей Академика Королева и первой Останкинской улицей теперь называется улицей Валентины Леонтьевой. Ну и еще, вот тут уже ссылаются на Леонида Печатникова из мэрии Москвы, участку автодороги Боровское шоссе, Киевское шоссе в направлении Калужского шоссе до деревни Батаково присвоит имя офицера Красной армии, руководителя единственного успешного массового побега из фашистского лагеря смерти Собибор в годы Великой Отечественной войны Александра Печерского. В память о подвиге участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на западе Москвы появится сквер героев-чернобыльцев. Еще раз напомню, улица Валентины Леонтьевой – это бывший безымянный проезд между улицей Академика Королева и первой Останкинской улицей.